Читал я твой пост на Бусти про Озон. Мне очень сильно понравилось. Для тебя я все-таки решил, что я не буду вообще вмазываться. Отчасти от того, что у меня просто нету свободных денег, чтобы вмазаться. Вот когда был Совкомфлот, я понимал, что у меня есть дивиденды от Сбера, которые вот-вот придут. И я их типа сразу, короче, закинул в Совкомфлот. А Озон у меня нету такого. Плюс там порог входа довольно большой.
5,5 тысяч долларов, да?
Да. Вот. Ну, если честно, я вообще не сильно верю в Озон. Вот. Как? Расскажи мне про Озон. Что ты можешь сказать? Справедливо ли его оценивают? Я сегодня вот увидел, у тебя была новость, что его оценивают по 30 долларов за акцию.
Да, уже даже выше. Ну, то есть первоначальная оценка была в 4,5-5,5 миллиардов долларов. Кстати, в начале года Озон оценивался менее чем в 2 миллиарда. То есть представляешь, как...
Коронавирус помог.
Да, коронавирус помог, и плюс привлечение каких-то сил, которые раскручивают эту историю, да, тоже помогли. Ну, то есть когда компания готовится, например, выйти на IPO... Если у нее есть венчурный капитал в источниках финансирования, нашел исследование, что тогда обычно компания получает премию на IPO, если у нее есть венчурный капитал.
Типа она заведомо дороже будет
И она
оцениваться.
оценивается дороже и связывает это в основном как раз вот с маркетингом, с каким-то ажиотажем, который обеспечивает эта компания, чтобы потом выйти из капитала компании на IPO по более интересным мультипликаторам. Вот просто такое наблюдение. Вот. А ты когда сказал, что вот Озон тебе не очень понравился, да, ты на основе чего сделал такой вывод?
Ну, в принципе, экспириенса своего с Озоном. Я вообще, если честно, я очень люблю Озон, потому что я там выиграл у них в конкурсе где-то 5000 рублей. И они мне подарили спортивный инвентарь. И они очень часто покупают рекламу у моего друга Стаса, которому он снимает ролики. Поэтому Озон супер. Но с точки зрения бизнеса, я все-таки... есть у меня такое ощущение, что они действительно продают 1 рубль за 80 копеек и делают это очень долго и просто наращивают убыток, чтобы потом просто выгодно продаться кому-то, типа Сберу, я не знаю, Амазону или кому-нибудь еще.
Но это тоже стратегия, может быть, да?
Да, безусловно,
Вполне.
безусловно, но с точки зрения, как типа я покупаю акции, вкладывая в бизнес, здесь типа не очень.
Ну
Вот
смотри,
оно так.
получается, что уже в краткосрочной перспективе, наверное, Озон не будет продан Сберу, если он выходит на IPO здесь сейчас, да? То есть планы поменялись. То есть мы, как инвесторы, тогда, получается, должны смотреть на то, как Озон в дальнейшем может выйти в прибыль, и может ли он выйти в прибыль, и почему он сейчас убыточен. То есть, как ты сказал, что ну, у многих людей сейчас смущает то, что Озон ну, всю свою историю убыточен, и то, что фактически они продают рубль за 80 копеек. Да, в каком-то смысле это действительно так. Но если мы посмотрим... Для чего они это делают? Последняя отчетность, она немножко раскрывает эти планы, потому что у Озона изначально был план — это занять какую-то долю рынка, стать более лояльным, привлечь лояльную аудиторию, которая уже не будет видеть того, как можно покупать, например, в других магазинах. А ты пользуешься Озоном покупками какими-то, нет?
Нет, вообще. Ну вот последнее, что я покупал для велосипеда, по-моему, всякие ключи, какие-то гайки, что-то такое. Вот.
Ну, меня как
Но это
книголюба,
летом было.
например, он очень привлекал еще с момента 2011-2012 года, когда там вот была акция. Третья книга или четвертая книга в подарок, по-моему, вот такая. Вот. Но идея в том, что ты привлекаешь таким образом население, и после этого, когда уже они не видят каких-то других площадок, ну, допустим, они не видят других площадок, ты уже можешь, например, поднять цены, да, и таким образом выйти в прибыль. Но это как mm-hmm. один из вариантов, mm-hmm. да, но Озон на самом деле будет действовать немножко по-другому, ну, как ты мог видеть в обзоре, да, то, что сейчас Озон становится совершенно другим видом бизнеса. Они начинают трансформацию, они начинают переходить от того, чтобы сами продавать товары, предоставлять свою площадку, чтобы на ней продавали товары так называемые третьи стороны, да, и с них уже можно брать комиссию, которая окупит и инвестиции Озона в сеть доставки, и инвестиции Озона в склады, и инвестиции в рекламу, и от успеха вот этой новой модели, собственно, зависит будущее Озона, и, собственно, в эти 5-6 миллиардов долларов, которые Озон оценивается, это как раз заложен рост доходов от вот этих третьих сторон.
Угу.
Поэтому, да, сейчас мы видим, что это убыточная, например, компания, но тренд на рост доходов, да, сейчас уже 15, по-моему, процентов доходов Озона идет как раз от вот этого маркетплейса, так называемого, да. И, скорее всего, в дальнейшем это будет больше половины доходов компании, а, соответственно, это гораздо более рентабельный и прибыльный бизнес, и через несколько лет Озон может стоить уже гораздо больше денег, если этот сценарий реализуется.
Вот. Вот это самый, конечно, главный вопрос. Просто зачастую же Озон не без причины связывают с Амазоном. Ну, типа, вот это российский Амазон. Но у Амазона слишком много тузов в рукаве, которых нет у Озона. Ну, условно. Да, наверное, Амазон также инвестировал в маркетплейс, сделал этот маркетплейс, через который получают прибыль от третьих сторон, но они получают лояльного клиента, которому они в довесок дают Amazon Prime, Amazon Video, Amazon Music, Kindle, Amazon там Web Services и так далее. Еще куча других сервисов, с которых они потом будут иметь деньги с лояльных клиентов. А у Amazon, я так понимаю, кроме Литреса, как ты мне сказал, никого нет.
Я вижу, для тебя это стало сюрпризом, да, что есть еще магазин электронных книг.
Да.
Ну, еще про Amazon надо сказать, что вот это все у них есть, и при этом это все равно практически не приносит прибыли, а всю прибыль генерируют вообще какие-то облачные сервисы. Ну, какие-то, да. Вот. Ну, то есть, без того, чтобы Озон был частью какой-то экосистемы, сейчас сложно представить, ну, как его масштабирование доходов, да, будущих. Mm-hmm. Ну, то есть, что ты хочешь сказать, что это все равно останется каким-то нишевым, низкомаржинальным бизнесом, если к этому не подключать какие-то другие источники доходов. Но дело в том, что и только на том, чтобы предоставлять услуги маркетплейса, можно тоже очень много зарабатывать. Вот. Ну, то есть, Amazon, он и, знаешь, он стоит гораздо дороже, чем Amazon все-таки. Если посмотреть, ну, насколько адекватно тот же Озон оценивается, да, ну, вот 6 миллиардов долларов, то вообще как оценить, справедливо это или нет? Ну, ты видел, да, я предлагал различные пути оценки, хотя, конечно, когда мы оцениваем такую компанию, во многом зависит от того, насколько мы верим в историю этой компании. То есть, когда компания не сейчас генерирует доходы, а в будущем, да, может случиться миллион всего. И поэтому нам, чтобы оценить ее, нужно иметь какой-то отдельный сценарий, вот в который мы верим. Например, если взять сценарий, в котором, ну вот сейчас, за последний год, например, Озон продажи достигли в миллиард, ну, чуть больше миллиарда долларов, да?
Угу.
Соответственно, если мы посмотрим, как похожие компании торгуются в мире, то мы поймем, что вот как медианная оценка за миллиард долларов продаж показывает, что такая компания должна стоить 6-7 миллиардов долларов. Ну, как ты и видишь, они примерно при такой оценке выходят, да. Потом у нас есть вариант, мы можем спрогнозировать, как Озон может расти в дальнейшем, и получим, что если, например, в течение 5 лет его продажи достигнут 3 миллиардов долларов, ну вот сейчас просто условно, у меня, кстати, этого не было сценария, я просто думал, что вот еще одна модель оценки. Представь, что они выходят на 10% EBITDA, ну в каком-то позитивном сценарии к 2025 году, то есть получают 300 миллионов долларов EBITDA в 2025 году. И, например, у нас мультипликатор оценки 20, да, то есть... Ну, EV на EBITDA, например, 20. Да, и мы получим, что Озон, например, тогда 300 миллионов на 20, это 6 миллиардов долларов, да, он стоит в 2025 году. Ну и, соответственно, мы должны его продисконтировать к текущей цене. Да. И это будет где-то 4,5 миллиарда долларов, да. Но и тогда получается, что те цены, по которым Озон выходит сейчас, уже он достаточно дорогой, да, то есть там уже больше 6 миллиардов долларов. Но мы можем же взять, что... А у нас другой прогноз роста доходов Озон в будущем. Например, он будет расти не на 30-40% в год, а на 50-60% в год. И тогда уже модель эта будет оправдана. И поэтому в конечном счете ты говоришь, что вот сейчас рынок подразумевает, что Озон будет расти с такой-то, такой-то скоростью, получать такую-то прибыль, ты можешь это вывести, да? И ты говоришь, я согласен с этой оценкой или нет. Угу. Естественно, что впереди огромное количество каких-то непрогнозируемых вариантов, но именно поэтому такие акции, которые выходят на IPO и в данный текущий момент убыточные, они очень волатильны в цене, они могут сильно падать, расти, и здесь главное иметь... критерии отбора акций,
ну вот,
и соответствует он им или нет.
Да, вот реально стоит вот несколько вопросов. Стоит ли вообще покупать акции вот убыточных компаний? Кому подойдет этот Озон? И стоит ли, если уж не могут люди купить Озон, там, допустим, я, мне что-то жалко заходить в этот минимальный порог 5500 долларов ради того, чтобы попробовать. Но есть же АФК-система, которая, мне кажется, вообще коррелирует, прям имеет прямую, ну и ладно, не прямую, но там 0,7 корреляцию, 0,8 будет иметь с Озоном.
В последний год это точно, потому ну что... Вот. Озон был главным растущим в стоимости активом, хотя у них большая часть активов все-таки, ну, формально это МТС, конечно. Вот, но поскольку Озон рос в стоимости. Да, и в чем твой вопрос?
Ну вот, стоит ли рассмотреть покупку, например, системы, если уж так хочется залезть в Озон, но не может.
Ну смотри, по поводу вообще IPO и убыточных компаний на IPO, мы с тобой еще весной говорили о том, стоит ли участвовать в принципе в IPO и какая доходность у инвестиций в IPO. И, по-моему, я тогда еще упоминал про исследование такого профессора из университета Флориды Джея Риттера, где он говорил о том, что он приходит к выводу, что если в среднем покупать каждую компанию на IPO, у него есть статистика прямо на его сайте с какого-то там 79-го, что ли, года, то получается, что последующие 3 года в среднем акции проигрывают индексу, индексу S&P 500, то есть их доходность хуже на 17-18%. То есть он приходит из этого к выводу, что в основном акции на IPO, они переоцененными выходят. И, честно говоря, интуитивно это можно понять, да, потому что ты видишь, что сейчас вокруг происходит, какой ажиотаж часто размещение акций вызывает у инвесторов, часто не... скажем так, совсем сведущих в этом, да? Вот, но готовясь к этому подкасту, я решил посмотреть чуть-чуть поглубже, а что там внутри. Так. Оказывается, что у него есть не просто вот эта тупая статистика, какая доходность, да, будет, а он еще и распределяет по разным категориям внутри доходность. Например, оказывается, что если компания привлекает большое количество капитала, ну, то есть, скорее всего, это крупная компания изначально, то ожидаемая доходность после IPO становится выше, чем у индекса. А этот критерий, он 100 миллионов долларов. То есть если, если компания привлекает больше чем 100 миллионов долларов. Озон сейчас привлечет больше миллиарда долларов, кстати, да? То есть это крупное IPO по этим критериям.
Да.
Тогда ожидаемая доходность таких размещений высокая. А если меньше 100 миллионов долларов, то в среднем рынку такие IPO проигрывают 30%. То есть вся вот этот, весь этот проигрыш рынку идет за счет каких-то мелких размещений, которые, в которых, наверное, высокая неэффективность есть. То есть их покрывают не так много аналитиков, например, и там часто оказываются какие-то мошенничества. Вот интересная такая статистика оказалась.
А Совкомфлот вышел, сколько они привлекали? Просто меня удивляет, что 100 миллионов — это не очень-то и много.
Да, но, слушай, есть же огромное количество совсем маленьких компаний, плюс ты не забывай, что он учитывает статистику, ну, во-первых, по США, а во-вторых, ну, для России миллиард долларов от Озона — это вообще какой-то космос. Вот, ну, он учитывает статистику по США, и он учитывает статистику с 80-х годов, так что, скорее всего, там еще какая-то коррекция нужна, то есть этот порог 100 миллионов, наверное, нужно повысить с учетом вот инфляции активов до, там, 500-600 миллионов, я думаю. Вот, но вот такая интересная статистика. И еще оказывается... А, вот, а в случае Озон, да, если мы копнем глубже, это еще убыточное IPO. Какие шансы того, что, купив компанию с убытком, ты получишь сверхдоходность? Как ты думаешь, какие? Выше они или ниже? Купив убыточную компанию, обыграть рынок потом.
Да, конечно, ниже.
Ну да, очевидно. Хотя помнишь сериал «Силиконовая долина», да, где венчурный капиталист рассказывает о том, что если вы убыточны, вы стоите дороже.
Да. Потому что мы продаем историю.
Ну, на самом деле так и есть. Потому что есть исследование. Профессора зовут Северин Зоргибель. Надеюсь, так его имя произносится. Я раньше его не встречал, вот. Но он в своем исследовании, он исследовал, какие доходности дают компании на IPO в зависимости от того, убыточны они или прибыльны. И он обнаружил, что, во-первых, если компания убыточна, то на IPO она обычно имеет премию в оценке, чем аналогичные компании, которые уже торгуются. То есть они оцениваются по лучшим мультипликаторам, причем на 66%. То есть, выходя на IPO убыточным, ты действительно даешь инвесторам пространство для фантазии, по каким, какая прибыльность у тебя будет в дальнейшем.
Прикольно.
Вот, ну, и, естественно, он выходит, ожидаемо приходит к выводу, что убыточные IPO проигрывают затем рынку, в среднем, конечно, да, на протяжении года, трех лет, ну и в дальнейшем горизонтов. То есть, если ты участвуешь вот по умолчанию в среднем в IPO убыточной компании, то, скорее всего, оно будет не очень хорошим по доходностям, но, естественно, мы не можем малевать вот одной краской Озон и другие компании, потому что, естественно, в его статистику, наверное, вошло очень много случаев конца 90-х годов, когда был пузырь доткомов в США, и значительная часть вот таких убыточных провальных IPO пришлось именно на тот момент. Если исключить этот период статистики, скорее всего, там будет статистика гораздо лучше в итоге. Вот, поэтому убыточное IPO, оно совершенно не значит, что компания в дальнейшем будет выглядеть плохо. Она просто делает выше шансы этого, да? Но это, в принципе, и понятно, да? То есть убыточная компания, она больше рисков несет.
Да.
Но потенциально и окупаемость может быть выше. То есть это как high beta stocks. Да? То есть это акции более волатильные, более рискованные. Вот, и исходя из этого, ты спросил меня, что же делать относительно портфеля.
Да, покупать, не покупать.
Очень хороший вопрос, потому что, чтобы ответить на него, во-первых, нужно определиться со своей стратегией. Ну вот ты, наверное, читал, что я в обзоре писал, да, что... Ну, например, для меня стратегия отбора акций для вот каких-то активных портфелей, она заключается в покупке растущих компаний с неплохой эффективностью, да, неплохая эффективность подразумевает, что компания должна выходить на прибыль, вот, и Озон, например, по этим критериям для меня, он не подходит, потому что, ну, нету текущей прибыли, чтобы оценить, но... Как я делаю вывод, что у компании идет трансформация бизнес-модели, по которой она может выйти в прибыль, она растет очень быстро, на 60% в год в рублях, да, ничего подобного на российском рынке нет, даже там Яндекс на 30% растет всего. Вот, и, например, если я допускаю, что через 3-4 года она продолжит расти быстрее рынка и выйдет в прибыль, и я вижу за счет, например, создания маркетплейса, что это гораздо более прибыльная деятельность, смотря показатели в динамике, делая такой прогноз, я могу добавить ее в активный портфель, например, но, естественно, с очень небольшой долей, потому что для меня это большой риск. Вот, ну, просто как моя логика мышления, да, небольшая доля — это, ну, скажем так, 3-5%, но я ближе склоняюсь к 3%, потому что я думаю, что сейчас IPO Озона привлечет очень много инвесторов, потому что давно у нас такого не было, что акция на торгах взлетит и как бы в ближайшие месяцы взлетит, но в то же самое время вижу большие риски, что в течение полугода-года там начнется коррекция.
Да.
Ну, просто потому что за ажиотажем очень часто идет разочарование инвесторов, и, возможно, взять лучше сейчас, например, только для моего активного портфеля обсуждаю по нижней границе, да, 3%, да, а после этого, может быть, увеличить, если наступит разочарование. Разочарование у рынка. Вот, это моя стратегия, да. Ну, соответственно, если ты выбираешь, ты должен сказать себе, какие у меня параметры отбора. Если проходит и почему проходит, ну, конечно же, добавляй. Вот, все.
А ты знаешь, почему и как вообще вот этот порог входа определяется? Почему только $5500? Или это только там зависит от брокера?
Слушай, не смотрел. Не смотрел, не знаю почему.
Ага.
Скорее всего, объяснение этому есть, и это не только Тинькофф. Другие брокеры тоже минимальный порог устанавливали.
Но это нехилый такой порог.
Ну да, и понимаешь, что, например, если мы устанавливаем минимальную долю в 3-5%, а минимум надо на $5000 участвовать, то этот совет подходит только для очень больших портфелей. Ну, может быть, оно и хорошо, да, то есть, что если счет, например, какой-то не очень большой, да, вот в масштабах этих цифр, то и лучше стоять чуть-чуть подальше. Но, с другой стороны, есть опасность, что какой-то инвестор подумает, это же сделка всей моей жизни, и куплю на все свои $5500 акции Озон. Такого, естественно, делать не надо.
А я думаю, не допустят. Там же квалифицированно надо иметь, чтобы в IPO.
Да, можно иметь квалифицированного инвестора,
хотя,
например, имея
CFA. Хотя, как мы знаем, квалифицированного могут дать просто из-за того, что у тебя там несколько миллионов на счете, по-моему, так там. Я уже точно не помню, но
да,
такие там уловки есть.
Рома, слушай, расскажи, как твоя позиция в биткоине? Ты ее не продал?
Нет. Я же ее, мы ее с братом покупали, и я ему сказал такую фразу, в которую я постепенно начинаю верить. Я ему сказал так: слушай, ну мы, короче, это покупаем, но мы это не продадим, мы просто потом обменяем каждую свою долю на квартиру в Лондоне, и все. Ну, то есть будет, не будет кэша в этой транзакции, будет сразу. Отдали биткоин, получили квартиру. И я что-то постепенно начинаю верить в это.
Ну, то есть смотри,
тому,
если...
начинает расти.
Если за этой шуткой, да, как бы увидеть здравый смысл, то ты ждешь того момента, когда биткоин будет признанным средством платежа, да, так что за него можно будет купить квартиру. И в этот момент он достигнет своей, типа, максимальной стоимости. Ты
да,
вот это имел в виду?
Да, где-то так, да.
Интересная модель оценки.
Но, опять же, я, понимаешь, мы-то его покупали очень там давно, условно, и она занимала небольшую долю в портфеле. Но из-за того, что мы заручились, что мы вообще ничего не будем с этим делать, то мы как бы и не переоцениваем, и не уменьшаем долю в портфеле, потому что как бы вообще его вывели за скобки.
Ну да, ты как венчур его какой-то оцениваешь.
Не
просто
докупаем,
вообще,
да, не продаем, ничего не делаем. Вот он как бы есть, ну и все, и типа и есть. Вот. Но то, что с ним происходит сейчас, это, конечно, довольно интересно.
Ну вот нас как раз подписчик Николай спрашивает, да, какое отношение Бастион к криптовалютам? Но я думаю, у нас разное отношение к криптовалютам, да?
Ну, вот тут мне надо, наверное, разграничить, к криптовалютам или к биткоину.
Так, интересно. Смотри, просто давай я поясню свою позицию.
Давай.
Я не очень хорошо в этом разбираюсь, вот я сразу скажу, да? То есть, например, я считаю, что для того, чтобы купить что-то, ты должен иметь какую-то модель оценки этого, да? Вот, я смотрел модели оценки по биткоин, ну, какие-то просто, скажем так, смешные мне показались, а какие-то, есть даже у AY, Ernst & Young, да, целая PDF-ка, я ничего там не понял, честно скажу. Вот, мне показалось это, ну, для меня слишком сложно. Если я чего-то не понимаю, я, ну, не хочу в эти игры играть, да, то есть, возможно, потом придет осознание, и я пойму, что это действительно было очень хорошим инструментом. И, собственно, поскольку я не понимаю чего-то, я стараюсь в это тогда и не лезть. Я понимаю, что мне там не разобраться. Вот, в то же самое время я допускаю, что если ты, например, веришь в эту идею, она тебе нравится, ты можешь добавить ее в портфель, но, опять же, как часто мы повторяем, чтобы, если что, это не несло каких-то катастрофических последствий для твоего благосостояния. То есть не как вот та история, когда чувак продал квартиру дом, да, и вложил все в биткоин. Может быть, он это выиграет, но это от этого, да, то есть он взлетит в стоимости. Но это катастрофический риск, который нельзя себе позволить. Вот мое отношение, да. То есть если ты веришь в эту идею и понимаешь ее, то ты, пожалуйста, инвестируй. Если ты не веришь, то смотри на это как бы сверху, как со своего дзена на эту всю ситуацию, ну и хорошо, да, там каждый день какая-то акция взлетает, там, Zoom, да, например, на 700%. Означает ли, что это мы должны были год назад покупать Zoom? Да нет, просто там свои инвесторы, у тебя свой подход, главное, чтобы вот ты с комфортом мог смотреть на свой портфель и понимал, почему с ним происходят те или иные вещи, вот.
Ну да, в качестве альтернативной инвестиции мне кажется, вообще супер. Я даже не знаю, в CFA добавили их или нет в качестве альтернативных?
Ну, когда я сдавал, еще не было.
Не было. То есть
несколько лет назад.
Я думаю, что...
Но тогда это еще, понимаешь, тогда к биткоину было отношение как вот просто к мошенничеству. Ну, это массово. Сейчас тоже есть у людей, да, как к мошенничеству. Но тогда это было массовое неприятие вот со стороны... ну, скажем так, финансовых вот этих элит. Тогда Джейми Даймон, глава JP Morgan, говорил, что это трэш, помнишь, да?
Да.
А сейчас, по-моему, они...
Сами закупают.
Они, по-моему, установили то ли цель, то ли написали в аналитической записке, что может 147 тысяч долларов стоить биткоин. Вот, правда, это Zero Hedge писал, я не знаю, это может быть слух, там Zero Hedge может преувеличить. Ну, в общем, постепенно идет принятие этого инструмента, да?
Но мне кажется, здесь типа есть... Здесь можно разграничить вообще криптовалюты и биткоин. Потому что, ну, ладно, там... Я участвовал в ICO одной компании и просто выкинул $1000. Можно так вот, я могу так сказать. Это тоже была там криптовалюта, которая там обещала золотые горы и так далее. Там новый мир, как там говорят инвесторы из Силиконовой долины. Точнее, стартаперы, вот, но не взлетело. Так вот, вот среди всех криптовалют можно вот смело, как бы, смело говорить, что выживет из всех там корень и зен этих криптовалют. Остальные все в небытие пропадут. Вот, опять же, я тоже не эксперт, и я не знаю вообще, чем отличается биткоин от эфира, если честно, вообще. И не могу там советовать, что надо в ту или иную криптовалюту вкладываться, но в качестве альтернативной инвестиции на 3-5% вообще, мне кажется, супер.
А у нас
это вот
есть...
как стратегия штанги Талиба. Вот, грубо говоря, криптовалюта может служить этими весами по две стороны штанги, которые, как мы видим, в этом году могут вот выстрелить. А могут и дальше опуститься. А могут и через 20 лет реально быть эквивалентной стоимости квартиры в Лондоне.
То есть такой опцион, да?
Да.
А у нас есть с тобой общий знакомый, который большой фанат биткоина. Но не то, что фанат, он его, можно сказать, амбассадор.
Да?
Наваль Равикант.
Ну, я думал, из наших общих знакомых, типа, вряд ли.
Ну, просто он так часто фигурирует в наших подкастах. Я наткнулся на его твит 2013 года еще, где он говорит, что каждый напечатанный доллар — это голос в пользу биткоина. Вот такая модель оценки.
Прикольно. Ну, вообще, не мы, знаю, по-моему, с тобой очень давно вообще обсуждали это все дело. И ты мне сказал очень, типа, крутую вещь. Вот, что такое... Как вот оценить актив, да? Что такое акция? По сути дела, это там, типа, дисконтированная стоимость денежных потоков в будущем. Какие денежные потоки от биткоина? Ну, вообще никаких. Просто... Если ты, конечно, не инвестируешь эти биткоины в майнинговую ферму, которые тебе потенциально будут дальше майнить эти биткоины, мне кажется, большинство этого не делает, то как бы ожидаемая доходность биткоина – это ноль, и, следовательно, стоимость – ноль. То есть, по сути дела, у нас вообще вот такой пузырь офигенный на 20 тысяч долларов.
Да, но могут возразить, смотрите же, золото тоже не приносит процента, да, да. То, но человечество много лет в него как бы верит. Просто, угу. Понимаешь, какой-то актив, он может поддерживаться именно вот этим каким-то мемом, сформированным в голове у людей, что вот это защитный актив. Но вопрос в том, что сможет ли биткоин достичь такого же уровня мема в итоге, как и золото, да.
Угу.
Но при этом золото — это не... актив, который генерирует исторически большую доходность. Если посмотреть за, вот, за 150 лет последние, например, то золото — это один из худших активов по доходности при этом.
По-моему, там вот. Картины даже круче, или вино, или что-то такое.
Да-да-да-да. Ну, у картин, индексов картин, у них вообще чуть ли там не самая высокая доходность среди, ну, относительно традиционных классов активов каких-то. Ага. Вот, поэтому здесь, конечно, нужно... понимать, что есть огромные риски, да, и плюс тут Рэй Далио уже тоже высказался по поводу биткоина, вот, да. И он сказал, что, ну, он скептик по этому поводу,
угу.
И он сказал, что, вот интересно, ты как думаешь, он сказал, что, ну, почему я скептично отношусь, да, он может быть вырастет, но, в стоимости, но биткоин не может быть средством хранения, потому что, ну как, store of value, да,
uh-huh.
Потому что он очень волатильный, и никто не согласится именно хранить в такой валюте, которая может колебаться в стоимости так, на 70 плюс-минус, там, 70%, да, за короткий период времени. И он не может быть средством обмена, ну вот сейчас, по крайней мере, и в будущем, потому что, ну, сейчас понятно, что ты можешь купить очень ограниченное количество товаров на него.
Uh-huh.
А в будущем, если биткоин как бы будет всеобще признан, он говорит, что государство совершенно точно будет пытаться это банить, делать нелегальным, потому что, ну, это как конкуренция для них. Вот, если действительно дойдет до того, что... деньги государства не будут признаваться, например, по сравнению с какой-то другой валютой. И он на основе этого говорит, что он скептично настроен.
Это он вообще про биткоин или про криптовалюты?
Ну, в Твиттере он, по-моему, писал про биткоин все-таки.
Ага.
Ну... Есть разница какая-то?
Ну, конечно. Сколько криптовалют? Криптовалют вообще дофигища. Это как валюты. Но потенциально есть даже лучшие, которые лучше биткоина. Я вообще не эксперт, но там, допустим, транзакции быстрее проходят, или комиссии меньше, или эмиссия не ограничена. Потому что у биткоина это ограниченная комиссия. Может, кстати, из-за этого он растет. Потому что все понимают, что он а-ля закончится к какому-то там году. Вот. И спрос-то уменьшится. Ой, наоборот, просто будет расти, а предложение как бы все. Поэтому вот он и растет. Но вообще, как бы, я не знаю, что...
А может быть, он растет, потому что больше людей думают, что он будет расти, да. И надеются перепродать в скором времени там уж другому какому-то человеку.
Вов, ну а с другой стороны, когда ты сидишь в России, и ты понимаешь... что каршеринг у тебя стоил 6 рублей минута, а сейчас ты садишься в него, и у тебя в среднем 12. В то, вот я тебе серьезно говорю, то как бы, а чё бы нет-то? У меня вот рубль вообще просто фантик. Я лучше его буду перекладывать в какую-то криптовалюту, которая...
Можешь купить акции компании, занимающихся каршерингом, например, Яндекса.
Нет, ну я о том, что если вся индустрия вообще подталкивает на то, что лучше было что-то вкладывать, да, так я лучше вот какую-то там 3-5% того, что я хочу вложить, вложу в этот биткоин или там в другие какие-то криптовалюты, потому что доверия вообще никакого к валюте, к настоящей фиатной.
Смотри, почему я скептично, наверное, отношусь к этому, потому что, ну, у меня, например, нет доверия к биткоину, в том смысле, что альтернативой кэшу какому-то вряд ли может быть инструмент, который в один прекрасный момент может упасть на 70-80%, такое же возможно, да, теоретически. Вот, ну и кэш как бы может тоже упасть в стоимости, да, но все-таки мы исторически имеем историю какую-то вот стоимости доллара, кэша, да, ну и какой-то графика его падения, ну то есть предсказуем. А с биткоином мы не знаем, вдруг это станет какой-то модой, да, текущего десятилетия, может быть, да, а через 15 лет о нем забудут, появится там какой-нибудь эфир 2.0 какой-нибудь или какая-нибудь еще альтернативная монета, все забудут про него, да, про биткоин, и побегут в какую-то другую технологию инвестировать. Просто слишком маленькая история, наверное, чтобы уже считать, что это может быть альтернативой кэша. Ну, мне так кажется, например. Ты можешь сказать, например, что когда это станет уже истории, когда это станет альтернативный кэш и настоящий, то стоить он уже будет как квартира в Лондоне, например. Да? Да. Тоже такая точка зрения может быть.
Я еще где-то там видел в Телеграме прикольную аналитику о том, что, ну, вот скептики криптовалют говорят, а в частности биткоин, о том, что 1% кошельков владеет там 50% всех вообще монет. И там прилагают график с акциями, что то же самое, 1% держателей владеют 50% рынка, так что тут типа никакой разницы.
Ну смотри, я считаю, что в целом просто надо быть открытым ко всему и настороженным ко всему.
Да?
Вот. И следовать своему какому-то духу. Почему? Вот, я тебе скажу, когда у меня появился скепсис не к биткоину, а к тому, что его окружает. Вот когда это был какой-то 17-й год, когда вот он взлетал только в стоимости, 20, да. Я изначально, вот когда еще услышал про идею, какой это год был, 11-й, по-моему, у нас был с тобой одногруппник Рома Терещенко, помнишь?
Да.
Он мне тогда сказал, что он купил биткоины по 9, по-моему, долларов. Я подумал, что за интересная вещь. Вот. И мне рассказали идею, а я подумал, очень интересная идея. А я тогда думал, вот, там доллар печатают, нужна какая-то альтернатива. Я подумал, что, о, действительно, что-то интересное, да. Вот. И, ну, а потом ничего с ним не происходило. Я это забыл, всю эту историю с биткоином вообще. И вспомнил, когда уже вот он пошел в рост через... В 13-м, по-моему, году, да, после этого он рухнул, потом снова пошел в рост, и, ну, как бы сама идея интересная, но мне жутко не нравится, что ее окружает, то есть, когда ты стоишь в очереди в аптеке, и там бабушки обсуждают, условно говоря, куда пошел биткоин, это ненормально просто, или когда, скажем так, молодые какие-то ICO-шники, стартаперы с горящими глазами носятся и говорят, поучаствуй в ICO.
Ну,
и
да.
Куча всякого скама вокруг этого происходит. Просто это портит имидж самой идеи. Вот что я хочу сказать.
Да.
И к этому тяжело относиться непредвзято, когда ты видишь, какое количество мошенников это все дело окружает.
Да, наверное, ты прав, да.
И если у тебя какое-то вот, не знаю, большее мышление настроено против толпы, ты вот интуитивно от этого сторонишься. Вот в чем дело. Хотя если мы посмотрим, что происходило, например, когда нефть открывали, там было очень похожее движение. Потому что, ну, я имею в виду, когда вот нефть именно придумали его в бензин использовать, потому что сначала его использовали в свечах для освещения, в лампах, вот, а именно когда как средство, как топливо для того, чтобы автомобили двигались, там начался бум, лихорадка в США. Есть хорошая книга «Нефть» Даниэля Ергена, она описывает, как вот очень похожие события происходили. Там есть случай, где город какой-то, там вроде бы обнаружили запасы нефти,
угу.
Он в течение 3 месяцев вырос с 1000 до 40 000 человек, там все скупали дома в этом районе, скупали все месторождения, а потом через год оказалось, что а никакой нефти там нет, там кто-то ошибся в расчетах. И через 2 года это стал заброшенный город на 40 000 человек, на 40 000 домов, да, угу. которые могли. Вот. И получается, что вот эти люди, которые инвестировали в землю, в дома, там, в какую-то, в кирки, лопаты, они все, получается, потеряли деньги, да, потому что там кто-то ошибся в расчетах, и нефти там в итоге не оказалось. Вот. И ну, то есть тогда идею вот нефти как нового какого-то продукта, который будет поддерживать экономику,
угу.
на основе которого будет большая часть экономики функционировать, она тоже привлекала огромное количество вот этих скамеров всяких и мошенников. И, в общем, всегда, когда что-то новое появляется, это привлекает большое количество аферистов.
Да,
вот.
Согласен. Найду другой способ заработать, например, вложусь в Теслу.
Так.
Я
думаешь,
на самом
пора?
Деле, я на самом деле подумываю, да, уже из ряда скептиков. Да, я на самом деле это типа заскоки такие, типа, аля, блин, да, а чё нет-то? Вот, а чё нет-то? А потом так, не-не-не-не-не-не-не-не. Слишком дорого, слишком не то, слишком мне не нравится. Мне нравится вся история компании, что тут вообще вот fake it till you make it in a nutshell, как говорят у нас в Америках, да? Вот реально, все, что они говорят, все они делают, потому что акции растут, а они растут, потому что они говорят. И если бы акции бы не росли, то то, что они говорят, это бы не было. Это вот прям супер, мне это очень нравится. Но вкладывать я пока не решился в Теслу.
Ну, все... давай сразу упомянем, что такое бывает в одном случае из 10, а может быть даже больше. Очень
ну, вот
часто.
У Николы, да, что-то не фартит вообще, например. Или у Виорка, или там... Да у многих вообще, да, не
ну,
фартит.
Ну, прежде всего, Теранос вспоминают.
Да, 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 да,
да. Я тогда и узнал об этом выражении.
Да, 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 да.
Я, кстати, по-моему, так и... кстати, это ты его говорил в одном из наших подкастов.
Да, было такое. А, кстати, я тут слушал подкаст Джордана Питерсона.
Он вышел из своей наркотической комы?
Ну, он вышел, но ему все еще плохо. Да, но я слушал какой-то из старых подкастов. Вот. Потому что что-то, как казалось, слушать больше нечего. И я пошел типа, по второму кругу. Ну, у меня, по крайней мере. И там он говорит, что он пишет еще типа, правила дальше, продолжение. И одно из правил у него вот «fake it till you make it». Но оно как-то по-другому у него звучит. Что-то вроде типа там, «одевайтесь так, как вы хотели бы...» Как сказать? Как это вот говорится? «Одевайтесь так, одевайтесь на работу так, кем вы хотели бы стать, что-то такое. Типа, если ты там mm-hmm. работник, хочешь быть директором, одевайся как директор». Ну, условно, такое вот у него правило будет.
Mm-hmm. Ну, это вписывается в его концепцию лобстера.
Да.
Что типа, кажись там больше.
Да, 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 держи спину. Вот. Так вот, с Теслой это вот прям работает. Я вот не перестаю, конечно, поражаться. Мне очень это нравится. Вот. Но вот у нас, типа, новости на этой неделе выходят по этой компании, mm-hmm. что включат в 500 самых крупных компаний.
В индекс S&P 500.
В индекс S&P 500, да. И вот, Вов, скажи, пожалуйста, почему?
Почему ее там не было?
Почему ее там не было? Зачем ее включают? Да.
Ну, на самом деле... Тот период, к которому мы часто возвращаемся в наших беседах, период доткомов пузыря uh-huh. конца 90-х, он сильно повлиял на то, что вообще происходит на финансовых рынках и как они устроены.
Uh-huh.
Как раз в конце 90-х много компаний, которые не приносили прибыль, взлетали в капитализацию, их индексный комитет S&P 500 был вынужден добавлять.
Uh-huh.
Когда этот пузырь лопнул, это привело к тому, что индекс S&P 500 значительно хуже выглядел в последующее десятилетие, с 2000 по 2010 год. Вот. И индексный комитет решил, что мы должны как-то оградиться от подобных компаний, которые не приносят прибыли, ну, чтобы доходность индекса не страдала. И они придумали такую штуку, что мы не будем включать туда те компании, которые убыточны просто на протяжении последнего года. Но, как это часто бывает, надо смотреть не на прибыль, а на денежные потоки. Периодически компании попадают, скажем так, с определенными подозрениями на то, что они могут быть не самыми удачными в дальнейшем, да, вот. И вот у нас Tesla, она долго не попадала, хотя по капитализации уже давно она в эти в топ-500 проходила, но в этом году она вышла на прибыль в течение 4 кварталов подряд. И даже несмотря на то, что эта прибыль во многом получена за счет тех самых регуляторных кредитов, да, которые платят другие компании за то, что они производят, скажем так, грязные машины, Tesla, индексный комитет был вынужден их включить. Вообще он должен был включить их в сентябре еще по всем правилам, да, потому что они уже тогда имели 4 квартала прибыли подряд, но они их не включили. Многие удивлялись, почему. Я думаю, что там до последнего надеялись, что с Теслой что-нибудь случится, чтобы все-таки их не включать. Потому что включение Теслы в индекс несет, скажем так, колоссальные последствия для некоторых, ну не то что колоссальные, просто большие последствия для некоторых индексных фондов, потому что теперь они все должны будут вынуждены покупать в свои ETF и Теслу, и причем так как Тесла войдет сразу на 1%, получается, что суммы, которые пойдут в Теслу, они на десятки миллиардов долларов, по некоторым оценкам, там, 50-60 миллиардов долларов дополнительно придется покупать. Вот, а для Теслы, у которой капитализация сейчас сколько там, 400, чуть меньше 400, да, ну представляешь, это ETF-фонды должны будут купить на сколько это, на 15, там, на 15-20% компании вообще капитализации. Естественно, это, ну, такого никогда не было на самом деле. Это очень интересная ситуация.
А скажи, пожалуйста, а почему 1% ты сказал?
Потому что Tesla, если взять ее капитализацию относительно капитализации американского рынка, это примерно 1% сейчас.
А-а-а.
Ну, индекс S&P 500 составляется в соответствии с весами компании относительно общей капитализации. Да, ну, да, вот, соответственно, у них 1% получился. Угу. Там чуть меньше Johnson & Johnson, но сейчас уже, наверное, взлетела Tesla. Уже когда этот подкаст выйдет, я думаю, что Tesla будет уже в топ, может быть, в топ-5 даже,
да,
по капитализации. Вот, потому что, ну, приток действительно будет огромный. И за этим очень интересно наблюдать. Вот, то, что ты сказал, что, ну, как бы ты видишь, как другие богатеют. У тебя Tesla нет, у меня Tesla нет. Я предлагаю на это смотреть следующим образом. Я предлагаю смотреть как исследователи, да? То есть всегда в наших подкастах следует идея, что если какая-то акция или идея, она не подходит под твои внутренние скринеры, ну и ладно.
Ну да.
То есть не подходит Tesla и Zoom, ну и ладно.
Да.
То есть мы тогда, мы не, как это, не чейзим, да, доходность. То есть не, ну как, не преследуем вот эти тренды. То есть если ты хочешь купить Tesla, тогда будь добр, меняй свою философию какую-то, да. Тогда ты покупай не какие-нибудь, скажем так, свою инвестиционную стратегию вписываем не компании, которые платят дивиденды с большой доходностью, например, и постоянно увеличивают, да, а прописываем, что мы покупаем компании, которые сейчас наиболее горячие, например.
Да.
Ну и следуем этой стратегии, да, то есть те, которые там больше всего выросли за последний год. Вот, тогда меняй стратегию. Если компания не проходит под твои критерии, ну и ради бога, давайте смотреть на это как исследователи. И это тоже очень интересно, на самом деле, чем в итоге все закончится, потому что, ну, может быть, там будет нечто такое, что потом войдет во всякие учебники инвестирования. Это тоже очень следить интересно за рынком, как вот, как ученый. Вот, вот представляете себя ученым, если вы не в Тесле. А если вы инвестируете в Тесла, то Мое почтение. Если вы, например, с 2010 года держите акцию. Когда они на IPO вышли, я не помню. 10-11, по-моему.
Где-то так, да.
Помнишь, я в канале выкладывал там Илон Маск, который в интервью Блумбергу, по-моему, дает. Еще молодой-молодой. И рассказывает о перспективах, как мы будем строить спортивные машины, потом мы будем строить машины для масс, а ведущая с большим скепсисом его допрашивает. А вот оказалось, что чувак
смог,
справился.
Почти смог. Да. Ну да, клево. Ну, так и что, вот включение в индекс значит, что Tesla будет и дальше расти? И они потом еще один сплит замутят, и потом еще будут расти.
Ну, смотри, рано или поздно это должно закончиться. Я видел какой-то пост, что было с акциями после того, как их включали в индекс S&P 500.
Ага.
Это не исследовательский пост, то есть там не вся выборка какая-то была, а там просто были выбраны самые такие знаковые истории. И очень много случаев есть, когда вот акция вырастает в десятки раз перед включением в индекс. А после включения индекса там вот прямо такой же разворот вниз идет, потому что перестает быть интересным
многим
после этого. Вот. Поэтому, ну смотри, я считаю, что там говорить, прогнозировать, что там что-то пойдет куда-то, что-то пойдет вверх-вниз, ну это оставим другого рода
аналитикам
людям.
Типа Морган Стэнли и так далее.
Да, да, которые вынуждены это делать, потому что это их работа, да? Мы можем пользоваться тем, что говорить, что, ребята, у нас свой подход, да, свои критерии Tesla не подходят, и мы не будем прогнозировать, куда пойдет цена. Вот, но очень вероятно, что мы увидим, возможно, один из самых больших пузырей в истории. И я, честно говоря, я вот просто как исследователь. Я болею за Tesla, потому что я хочу, чтобы она в итоге стала компанией, ну, как бы номер один по капитализации. И это будет просто очень весело, если вот по этим котировкам каким-то просто космическим пассивные те фонды будут вынуждены покупать Tesla. Ну, скажем так.
А что значит вынуждены покупать? Типа, исходя из своих правил?
Да, ну смотри, пассивный ETF-фонд в индекс S&P 500, он вынужден покупать акции на тот процент, который компания
понял.
В индексе.
Да.
И он ничего не может сделать. И, соответственно, это, скажем так, покажет недостатки пассивных фондов. Сейчас просто есть как бы обожание их, да, и, но важно понимать, что, ну и рост популярности, да, и есть кто там говорит, что ничего изучать не надо, ничего не это, просто пассивно
купил,
инвестируете. Да, купил, да, и вот. И, ну, скажем так, я с этим частично согласен, да, но важно, что бы ты ни делал, как бы ты ни инвестировал, важно понимать и отрицательные стороны твоей стратегии. То есть, инвестируя пассивно в индекс, это не панацея, потому что в какой-то момент произойдет история, как с Теслой, например, и твой индексный фонд, он будет вынужден покупать Теслу по заоблачным ценам. И, то есть, ты, получается, инвестируя вот так пассивно, ты немножечко вот как, ну, как в стаде.
Да.
Ты, не думая фактически руками этого ETF-фонда, будешь покупать на... конечно, доля этой Теслы будет небольшой в любом случае в индексе. Но, тем не менее, многим это, например, может не подходить, и они задумаются, а может быть, лучше как-нибудь самому портфель из акций составить, например. Вот, и, скажем так, вот, если ты смотришь комментарии на Ютубе и там, в Телеграме, часто есть люди, которые фанатично отстаивают одну из точек зрения. То есть они фанатично говорят, что пассивные инвестиции — это фигня, потому что вот вас идут на убой, как стадо какое-то, и что там рынок упадет на 15%, на 15 лет, например, и вы никогда не восстановитесь. И это правда, что такое может быть. Вот. Но, скажем так, и они не хотят слышать аргументов и в противоположную точку зрения. Да. И, соответственно, и с другой стороны то же самое. А очень важно, вот и то, чем мы с тобой занимаемся, подсвечивать, что никогда не бывает вот этой единой точки зрения какой-то. То есть всегда нету никакой идеальной инвестиционной стратегии. Всегда надо думать и искать, какие еще пути есть. То есть всегда надо расширять это сознание свое и быть открытым к каким-то альтернативным историям. То есть да, можно чего-то придерживаться, но обязательно надо смотреть, что еще есть и какие негативные подходы есть у меня. Вот поэтому, мне кажется, это интересная очень ситуация, и здорово, что она есть. Посмотрим, что будет до 21 декабря.
А как ты думаешь, вообще удачные запуски, допустим, SpaceX влияют вообще на котировки Tesla?
Ну смотри, чтобы ответить на этот вопрос...
Я понимаю, что это типа, не очень... Как
нет, бы... подожди, чтобы ответить на этот вопрос, нужно построить регрессию.
Да.
Я ее не строил, поэтому я не могу тебе ответить. Ну, они могут влиять,
блин,
да?
А
хотя
реально.
Они никакого отношения... А?
Реально, вот представь, у них же запуски сейчас вообще там, считай, каждый месяц. Я уверен, они часто запускают вот этот Starlink, да? Прикинь, вот так реально построить шкалу. Там, начиная с SpaceX, сколько лет SpaceX? Тоже лет 10, наверное.
Ну, наверное,
вот
да.
Представь с самого начала так, по датам запуски, и, типа, просто бинарное распределение. Положительный запуск, отрицательный. Ну, типа, взлетел, не взлетел, взлетел, не взлетел. И акции Tesla.
А, ну тут... Ну, если так, у тебя тут будет, как это... Spurious correlation, да? Как она называется?
Я не знаю.
Типа, ну как, не настоящая корреляция, пусть будет так. Я не помню просто, как она называется.
Ну, типа, да, типа, что просто.
Если вот так, нет, ну слушай, если так, ты имеешь в виду по годам, да,
да.
Доходность, то да, это будет странная корреляция, ну, которая, как это, корреляция не означает correlation, not causation, да, это называется.
А, ну да, что, да, да, да. Беспричинная корреляция.
Да, 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 да. Что это не связано между собой параметров. Но я имел в виду другое. Например, вот. Вот сейчас, да, если взять успешный запуск SpaceX и доходность Теслы, например, в следующие 20-30 дней, например.
Да.
Здесь может быть корреляция, я не знаю, но она может быть чем вызвана? Она может быть вызвана тем, что есть большая группа людей, которые, например, не понимают, что это две разные компании и ассоциируют одну с другой с Илоном Маском.
Да.
И они видят, что есть успешный запуск, значит, в их голове такое: «О, покупаем Тесла». Потому что, типа, перспективы растут.
Да.
Может быть, доверие к Илону Маску как к бизнесмену, например, растут. И, скажем так, это как самосбывающееся пророчество действует. Ну, то есть идея бред, но из-за того, что большинство в нее верит, она работает. И такое действительно может быть. Но чтобы ответить на этот вопрос, надо исследовать дополнительно.
Понял.
Но идея интересная. И заниматься я, конечно, этим не буду. Но для какого-нибудь исследователя всяких веселых зависимостей это вполне себе.
Ну, прикинь, да, кто-то заморочится, сделает и придет к выводу, что реально в течение 2 недель после успешного запуска акции растут там на 5%. Потом просто распечатаешь себе запуски SpaceX, смотришь их. Все нормально прошло, покупай, buy Tesla, и все.
Слушай, ну интересная идея для хедж-фондов, потому что сейчас же вот эти информационные их модели, они чего только не регрессируют к цене, то есть они же все пытаются исследовать. Это же хорошо в книжке про Ренессанс описано, что они там прямо, они провели регрессии всего, чего только возможно. То есть вообще вот буквально там...
Все совсем.
Буквально там, да, какие-нибудь колебания... в Баренцевом море океана и ценой на нефть. Ну например, к примеру. Вот. И вот все, что можно. Ну, единственное, что торговать на этом действительно будет сложно, потому что, наверное, уже все это за тебя сделал Ренессанс, скорее всего, и какие-то неэффективности справил. А может быть и нет. Вон, доказали же исследователи, что трейдеры Робин Гуда, помнишь, я
постил,
что из-за их притока в акции популярные самые, в дальнейшем доходность акции оказывается аномально низкой, да, то есть меньше, чем на там минус 3%, то есть они действительно двигают рынок, похоже, и получают убыток после этого, потому что своей притоком, волной своего интереса они искусственно завышают стоимость. Но с другой стороны, да, на этом наживаются как раз такие фонды, как Ренессанс, модели которых фиксируют эти аномальные движения, они как раз вот на той стороне. Там в книжке Джим Симмонс, который глава Ренессанс, он же так и говорит. Симмонс или один из его сотрудников, он говорит, что вот мы сделали эти модели анализа рынка, и мы думаем, а вообще, а на чем мы зарабатываем? Ну, то есть за счет чего? То есть они сделали математические модели, да, ну как бы непонятно, чем основано. А потом мы пришли к выводу, что, скорее всего, мы зарабатываем вот на этих аномалиях, потому что их формирует вот та другая сторона рынка, где, например, по-моему, ну, говорит про дантиста, который покупает, не понимая почему, или, например, даже управляющий фондов, который продает в пятницу, потому что боится, что в понедельник рынок откроется с каким-то гэпом, и он потеряет деньги. И вот как раз наши математические модели, они вот это поведение людей, они с него и зарабатывают, какого-то неэффективного, нерационального. Вот, может быть, Робин Гудовцы — это для Ренессанса просто пространство для заработка денег.
Ну, судя как по 2020 году, что-то... По-моему, ты же выкладывал, сколько Ренессанс в этом году сделал.
Нет, Ренессанс я, по-моему, не выкладывал.
А, или нет.
Я про Рэя Далио выкладывал. Ну, по-моему, у Ренессанса тоже дела, кстати, не очень идут. Ну, слушай, на активное управление будет, да? Всегда, да, это не показатель. Год, даже иногда 3 года бывает не показатель, потому что, возвращаясь даже к Уоррену Баффету, например, да, у него было неудачное десятилетие почти 70-х. Но он его продержался. Кстати, я знаю, что я не помню, высказывал ли я эту мысль по Баффету. Насколько он везунчик? Я говорил, нет? Ну, то есть начать инвестировать в каких-то там в 50-х годах — это невероятное везение просто. Потому что начни он не в 50-х, а в 60-х, никто бы не знал, кто такой Баффет. Потому что он как раз с начала своей карьеры и свое имя построил на бычьем послевоенном вот этом рынке долгом. А начни он на 10 лет позже, и никто бы его не знал. Очень важно вовремя.
Ну, типа, родиться. Если бы он в 60-х сделал бы то же самое, что и в 50-х, то доходность бы у него была отрицательная.
Ну, не отрицательная, она была бы низкая, и, скорее всего, его бы никто не узнал.
А если бы он поступил по-другому в 60-х? А, играл бы на понижение? Или там так нельзя было?
Там не понижение, там был боковик очень долгий. Нет, конечно, возможно, чтобы что-то другое было. Но со своим вот тем подходом, скорее всего, мы бы его не знали. Представляешь, как много всяких таких историй,
да?
Где очень важно попасть с таймингом.
Угу.